У микрофона Мумин Шакиров. Специальная программа «Радио Свобода. Лицом к событию». В Крымск я приехал 8 июля утром, спустя сутки после того, как ушла большая вода. На въезде в город образовалась огромная автомобильная пробка. Среди застрявших на подъезде к Крымску машин были также везущие гуманитарную помощь. В городе был полный разгром. Перевернутые автомобили, газетные киоски, рухнувшие на дорогу светофоры, поваленные заборы, обрушенные стены строений, снесенные с постаментов городские скульптуры и памятники. И повсюду были люди, в чьих глазах растерянность, безысходность и горе.
Понимаете, что утонуло все, посуда, половина вообще поуплывала, просто открывались ворота и все уплывало. Что вот делать? Двери не закрываются вообще, газовая плита, это котел отопления, ничего нет, холодильники, машинки стиральные. У меня двое маленьких детей, я не знаю, как мне жить с этим.
То есть практически это новые отделочные работы?
Это все новое, мне детям одевать нечего, мне реально детям, я только успела детей спасти.
Что с машинами вашими?
Машину топли с крышей. Просто. Мерседес и Кашкай, у нас нет машин вообще. У меня вот, понимаете, двое детей. Мне нечем стирать. Мне не в чем им кушать готовить. У меня сейчас нет даже детей в доме, потому что мне их некуда. У меня забрали их чужие люди. Мне некуда детей.
Это типичный монолог жителя Крымска, пережившего потоп в ночь с 6 на 7 июля. Беда в город и его окрестности пришла, когда крымчане спали. Накануне пошел ливень, но ничто не предвещало такой большой трагедии. Дожди в это время года не редкость на Кубани, и мало кто из местных жителей придал значение тому, что лило как из ведра несколько часов. По словам очевидцев, жилые кварталы, расположенные внизу реки Адагум, начали уходить под воду примерно в 1:30 ночи.
Ой, это было очень страшно, это вообще ужас был, спаслись кое-как, чудом вообще, вот воды вылезали. В моем доме просто-напросто ничего не осталось, ничего нету, вообще мы остались с детьми на улице.
Это была жительница района теплицы Светлана. Директора магазина одежды Наталью Хованову спас звонок друга.
Мне, если бы человек не позвонил, мы бы погибли бы дома, мы бы погибли бы вообще все бы. Мало того, что дома все пропало, все здесь пропало, везде все пропало.
На улице Новаторов, а это центральная часть Крымска, вода ночью поднялась до уровня висящих над окнами кондиционеров. Запертые водой в домах люди не могли выбраться наружу более полусуток, ожидая ухода двухметровой толщи воды. Затем целые сутки жильцы выгребали из уцелевших домов грязную жижу, мусор и все, что принесла стихия. Семья пенсионеров Приходько горой сложила у ворот теперь уже ни на что негодные диваны, кресла, шкафы, столы и стулья. 70-летняя Гульсин Приходько с мужем Василием смогли выжить в ту ночь с 6 на 7 июля случайно.
Ну, живая осталась, спасибо. Чуть не унесло. Мужу благодаря, да вот забору. В окно вы выплывали. Вот 2 метра, 2.5 метра.
Почти на каждой затопленной улице Крымска есть погибшие. Бывало, тонули целыми семьями, не успев проснуться, чтобы выбраться из домов и спастись. Гульсин Приходько не досчиталась 3 соседей.
Ой, Пеева, тетя Киля, потом Бычкова, как ее, Нина Сидоровна, и это, Селедка, вот я не знаю, забыл, не, утонули, да.
Какой помощи вы сейчас нуждаетесь конкретно?
Ну, как вы думаете, у какой?
Материальной или чтобы...
Материальной, в основном материальной помощи.
И материальной, да.
Физически вы уже как-нибудь сами.
О каких суммах идет речь? Вот сколько вам надо...
А вот как вы думаете, что это сейчас стоит все?
Полностью ничего.
Ничего не осталось.
Вот это двери, которые висят, это все раскисло, все это самое, все выбрасывать надо.
Но вы думаете, дадут эти деньги?
Ну, мы рассчитываем, мы не думаем, что дадут, но рассчитываем, надеемся.
Это 100% копейки.
Мы надеемся, что дадут, но не рассчитываем. А больше нам не на кого
носить. Через Крымск по направлению к водохранилищу течет река Адагум, левый приток Кубани, которая вбирает в себя несколько горных речек Бугаго, Неберджай и Баканка, а также множество ручейков. Река Адагум протекает через центр города. Во время стихии вода мощнейшим потоком выносила окна и двери, мебель из домов и все, что было во дворах. После того, как ночной кошмар ушел, люди столкнулись с ужасом дня, полным хаосом и разрухой. Крымчане не сидели в ожидании помощи помощи от властей и потихоньку стали сами наводить порядок в домах и дворах, ведрами и лопатами вычищали грязь, мусор, ил, мыли полы в разгромленных комнатах, чтобы по жилищам можно было хоть как-то передвигаться. Власти вывели на улицы города пожарные машины, поливалки, подъемные краны, тягачи, но всей этой техники явно не хватало, чтобы выкачивать воду из домов и расчищать город от завалов. Кроме официальных спасателей, с воскресенья, с 8 июля, в Крымск начали прибывать волонтеры из Краснодара, Новороссийска, Анапы, а также из ближайших поселков и станиц, не пострадавших от стихии.
В интернете узнали, что нужно. Сюда приехали, спросили, где тут пункт. Показали нам пункт.
Почти в каждом квартале организованные волонтеры и добровольцы-одиночки ставили столы и раскладывали на них продукты. Хлеб, яйца, вареную картошку, фрукты и, самое главное, раздавали питьевую воду в бутылках. Житель Новороссийска Камиль приехал в Крымск на своей Ниве.
Мы сегодня услышали, что в городе очень плохо и не совсем соответствует картина той, которая по телевидению. Собрали, что есть, а завтра хотим уже основательно посмотреть, что людям нужно привезти.
То есть вы сейчас привезли что?
Просто вот первое, что попалось, в первом же магазине набрали продукты.
На свои деньги?
Деньги предприятия.
Какого предприятия?
Акционерное общество «Прибой» новороссийское.
То есть это деньги коллективные, да?
Да.
С компанией.
Да. И люди тоже у нас собрали.
Но это частная компания.
Мы хотим знать, что людям в первую очередь нужно. И завтра уже собрать большую машину, привезти сюда постели.
Какого у вас впечатление от обстановки в городе?
Ну, угнетающее, вы сами видите, что здесь
происходит. На ваш взгляд, государство оказывает помощь или нет?
Ну, конечно, оказывает. Мы были в администрации, с Галиной Золиной встречались, она нам дала адреса, но не разбериха.
С первых часов после трагедии волонтеры были вне конкуренции по сравнению с властями во всем, что касалось помощи пострадавшим крымчанам. Особенно организованно выступили казаки. Они, в отличие от сотрудников МЧС, приказов не ждали, спасали людей в самый разгар стихии. Одними из первых прибыли в Крымск, узнав о трагедии. Единственное, что не могли волонтеры, это оказать квалифицированную медицинскую помощь. Прибывшие врачи начали вакцинацию от дизентерии, гепатита прямо на обочине, где скапливались легко легковые машины и тяжелый транспорт. В эфире специальная программа «Радио Свобода» «Лицом к событию». У микрофона автор и ведущий Мумин Шакиров. Центральный штаб по оказанию гуманитарной помощи власти организовали в Крымске в помещении кинотеатра «Русь». Этот развлекательный центр расположен в самом центре города, напротив здания районной администрации. Сотни людей приходили туда за питьевой водой, за продуктами питания и, самое главное, за информацией. Многие не могли самостоятельно понять, как быть без документов, денег, необходимых вещей, потерянного имущества. Вечером, в субботу, 7 июля, президент России Владимир Путин вылетел на Кубань и провел в Крымске оперативное совещание. В нем приняли участие губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и местные чиновники. Путин заверил всех пострадавших от наводнения, что денежная компенсация будет выплачена в срок. Но на конкретные вопросы должен был ответить губернатор Краснодарского края. Встреча с Александром Ткачевым была назначена на 4 часа дня. Однако глава региона появился у кинотеатра на 1.5 часа позже. Губернатор попытался сразу успокоить людей.
Мы собрались для того, чтобы с вами обсудить те и другие вопросы. И воды, и продовольствия, и восстановление имущества, и так далее. Давайте ответим на все вопросы, если вы хотите. Если вы ответ знаете за меня, пожалуйста, значит вы имеете его.
Вы послушайте нас.
Объем трагедии слишком велик. И решить за одни сутки, даже за двое, все проблемы, найти, так сказать, и в том числе средства, это тоже проблема. Это тоже сегодня вопрос так просто не решается. Поймите. И мы сегодня здесь, чтобы быть с вами. Мы здесь живем вместе, разделяем с вами эту судьбу.
Но пострадавших интересовало другое. Что именно произошло в ночь с пятницы на субботу? Многие местные жители до сих пор уверены, что катастрофа носила техногенный характер, якобы был сброс воды из водохранилища. Но власти это отрицают, в том числе и глава региона Александр Ткачев.
Это была мощнейшая стихия.
Да не может быть!
Секундочку. Вы говорите вы или мы?
Мы это пережили, а вы приезжаете сюда, смотрите.
Секундочку. Хорошо. Секундочку. Каждый из вас, пожалуйста, проходите, дам всем слово.
Люди не поверили Ткачёву. Ситуация стала накаляться, но губернатор продолжал настаивать на официальной версии.
Вы считаете, секундочку, вы считаете, что это рукотворное дело, так?
Да!
Слушайте, это не так. Это ложь. Это не так. Вы считаете, откуда вода пришла? Сегодня. Сегодня. Вода. В объеме. Я сказал. Это стихия, это как землетрясение. Это невозможно прогнозировать. Вода на 1 квадратный сантиметр одновременно в горах дожди, в равнине, в течение полусуток 300 литров на 1 квадратный сантиметр выпал объем воды одновременно. Это такого не было. Мегафон, можно
говорить?
Какие шлюзы? Это Владимирович вообще отношения не имеет сегодня к Крымску. Я не хочу и не буду здесь пытаться навязывать свое мнение. Есть профессиональные люди, есть квалифицированные, которые работают, которым президент получил узнать правду об этой трагедии. И я думаю, что они ответят.
Чтобы как-то разрядить ситуацию, Александр Ткачёв передал микрофон своему первому заместителю, вице-губернатору Джамбулату Хатулову.
Добрый день, уважаемые жители Крымска. Первый вопрос. Создана государственная комиссия, являюсь ее членом. В данный момент в городе находятся 80 следователей Следственного комитета. Они беседуют с вами на сегодняшний день. Вы это все хорошо знаете. И, как мы понимаем, выводы о причинах будут сделаны, если будут выявлены действия или бездействия чиновника.
Где они следуют?
Одну минуту. Мы сейчас, если есть необходимость, Следственный комитет находится 2 квартала отсюда.
Речь Джамбулата Хатулова на людей должного впечатления не произвела. Народ требовал объяснений, почему не было своевременного оповещения о наводнении, в результате которого погибли десятки людей. На тот момент, по официальным данным, стихия унесла жизни более 100 человек, хотя люди называли совершенно другие цифры. Микрофон вновь взял Александр Ткачёв.
Оповещение о том, что возможны сильные осадки одновременные с последствиями выхода реки за пределы поступили официальные данные в 22 часа вечера. А вы что думаете, дорогие мои, если бы сегодня даже в 22 часа прерывом до часу ночи, что нужно можно было каждого обойти? Это невозможно. Какими силами? Это раз. Во-вторых, секундочку. И вы бы что, остались и ушли бы, так сказать, из дома?
Нет, мы тонули так же, как и тонули 10 лет назад. Вы нас послушайте, вы проедете по нашим улицам.
Ткачёву стали возражать из толпы.
Вообще никакого оповещения не было.
50 машин могли пустить с микрофонами и кричать.
Если ничего не слышно, так и
понимаете. Рупор кричали, машина поехала ГАИ.
Значит, на какой-то единственной улице.
Ну, вот,
это же не отрицается, надо. А улица сколько?
Не найдя понимания у пострадавших в этом вопросе, губернатор стал говорить о компенсациях.
Понимаем, что такое количество, конечно, это, я скажу объективно, это большой удар, в том числе и по экономике края. Мы договорились вместе с федеральным центром, и я думаю, что эта степень поддержки достаточно беспрецедентная по другим субъектам Российской Федерации, потому что здесь мы объединили усилия и края, и Российской Федерации, федерального бюджета. Итак, те, кто потерял имущество, или имущество частично пострадало, на его компенсацию каждый член семьи получит 50 тысяч из краевого бюджета и 100 тысяч из федерального бюджета. Таким образом, каждый член семьи получит 150 тысяч рублей. И дети, и взрослые.
Позже, если можно, пожалуйста.
Второй момент. Если полностью произошла потеря имущества, а именно домовладение, то есть дом саманный или другой, он разрушен, в нем невозможно жить. Значит, государство, а именно край, берет на себя обязательства в течение 3-4 месяцев, а именно, конечно, до прихода холодов, время уже не так много осталось, построить новое жилье. Дальше. А это, естественно, будет происходить, мы будем с вами обсуждать. или на старом месте, или на новом месте будем строить коттеджный поселок. Кто потерял дом, будет построен дом. Кто потерял квартиру, значит, будет построена квартира. Дальше. Что касается погибших. Безусловно, огромное количество. Уже на сегодня, по данным, более 140 человек. Дальше. Последняя цифра, прошу вас.
Тут у собравшихся стали сдавать нервы. К микрофону, расталкивая толпу, рванул молодой человек. На руках у него был ребенок.
Я сегодня здесь с утра был. Без эмоций я говорю. Мама. Вы знаете, что сказали замы? Крутько, где этот Крутько? Его сам, не знаете, что сказал? Сегодня суббота, воскресенье. Вы хотите завтра приходите, деньги получать? По почте, блядь.
Какие почты? Извините, я не буду ругаться.
Нет, не ругайся.
Не буду. По почте получишь. По почте получишь.
Надо
рассудок с детьми на руках, без дома, без ничего. Вы мне о чем говорите сейчас? Я хочу от вас конкретных...
Голубого, подойдите сюда.
Вы на руки получите деньги.
Где? Сейчас. Послушайте, не перебивайте, пожалуйста. Вы говорите сейчас о какой-то помощи. Я с улицы Троицкой. Я не видел ни одной машины, ни с горячим обедом, ни с чем. Люди сидят на табуретах, пьют воду, которая вот там вот протекла, и вся с мазутом, и со всем. Вы о чем же? У вас есть? Вы местный крымский?
Улица Ветывая,
да. Вот тут вот где Крутько? Кафе любимое у нас есть, столовая. Кормите, пожалуйста, людей горячими обедами. Никто не кормит. Там сидят полицейские, кушают, пьют бутерброды, пьют чай, кофе. Людям никому ничего туда не привезли. Никому, ни копей. 20:00 вечера. Я урк с утра. Я с 2:00 ночи лазил там по воде, по лужам. Спасал женщин. Никого не было, нет. Я звоню в МЧС, говорю, люди, приедьте. Мне говорят, МЧС не работает. Вы о чем говорите?
Народ громко аплодировал смельчаку, заставившему губернатора смутиться. На помощь Ткачеву опять пришел Джамбулат Хатуов.
Люди добрые, прошу внимания. Те дамбы не имеют шлюзов. Для того, чтобы мы с вами раз и навсегда на этот вопрос ответили, давайте изберем из присутствующих 5 человек, которых сядут в вертолет, совершат облет, по маршруту движения воды все посмотрят, вернутся на эту площадь и вам доложат.
Желающие нашлись быстро. Среди них оказалась и местная журналистка. Джамбулат Хатуов также пообещал, что власти возьмут на себя затраты по похоронам.
Давайте все вместе найдем себе силы, несмотря на устроенный быт, несмотря на проблемы. Сейчас мы доложим, как будет работать штаб. Александр Николаевич давал поручение, мы расписали весь алгоритм дня. Вы наберитесь терпения, выслушайте. Мы все сейчас быстро восстановим.
И ответим на все ваши вопросы.
Завтра просьба у всех, у кого будут проходить похороны, найдите возможность разделить боль со своими земляками. Все похоронные расходы муниципальным образованием полностью приняты. Все расходы будут понесены муниципальным образованием.
На этом встреча пострадавших от наводнения с властями завершилась. Ткачев покинул площадь у кинотеатра «Русь» в сопровождении охранников и чиновников администрации. Люди еще долго не расходились, явно неудовлетворенные общением с главой Краснодарского края. Первые похороны в Крымске прошли 9 июля. Попрощаться с жертвами наводнения пришли не только близкие. Венки и цветы приносили на молдаванское кладбище незнакомые люди. Машины с гробами встречали журналисты, полицейские наряды и бригады скорой помощи. Повсюду свежевырытые могилы. Одним из первых в этот день похоронили 33-летнего инженера Вячеслава Павленко. Он утонул в собственном доме. Его отец, пенсионер Евгений Павленко, хоронил сына за свой счет.
Но вы ожидаете какой-то компенсации?
Не знаю. Какую-то справку там дали, не знаю я. Ничего. Я хороню на свои средства.
Это произошло вот в ночь с пятницы на субботу?
Да. Ночью я сидел на шифонере, мы с ним сидели, вот так вот по пояс в воде. Звоню этим самым МЧС, плывут на лодке. Говорят, ребята, помогите, труп нашел, давайте хоть на диван положим. Это не наша работа. Все. Невестка с племянником на чердаке были, их они сняли. Ну, потом, правда, потому что не пройти, они соизволили, помогли мне поднять на диван положить. А потом сын в Саратовской области служит, он по своим каналам уже прозвонил сюда, военные приехали, чтобы отвезти. Военные. Тут парень служит, а мать, он с матерью его тоже служит там в части. И вот он приехал, парень принёк вот на Урале.
Евгений Павленко держался мужественно, переживал горе молча, как и вся небольшая родня. Женщины, дети и мужчины, собравшиеся у могилы. Иная ситуация возникла на соседней аллее. Там хоронили 27-летнюю Анну Туровскую. Девушка на своем авто возвращалась из Новороссийска в Крымск. Дождь застал ее на федеральной трассе. Когда накрыла волна, она не смогла выбраться из машины в салоне и утонула. У ее гроба собрались многочисленные друзья и подруги. Они не сдерживали слез.
Почему же это ты уносишь?
На выходе с кладбища я повстречал еще одну группу людей, одетых в черное. Семья похоронила пожилую женщину, также за свой счет.
Но государство компенсирует эти расходы?
Государство обещало компенсировать, но когда это будет, это неизвестно. И то, что пресса врет, это врет достоверно.
Больше 3000 трупов.
Трупа. Какие 150? Это с Германии, это вы, получается, для людей всех обманывают. На Европе говорят одно, здесь говорят другое, а здесь совсем говорится другое.
А почему вы не обратились к государству?
У нас просто на это не было времени. Завтра будет еще хуже.
Что будет?
Завтра будут похороны массовые. Сегодня единицы хоронят, а завтра будут сотни хоронить. Сотни трупов, понимаете?
Представьтесь, пожалуйста.
Климова Ольга Владимировна.
А кем приходится вам? Вы, ваша бабушка?
Да, бабушка.
Позже пришла информация, что город полностью взял на себя расходы по захоронению жертв наводнения. В первый день похорон, 9 июля, было погребено 20 человек, на следующий день – 43. Списки погибших и захороненных мне показал директор кладбища Вазген Айвазян. Его в этот день больше всех беспокоили звонками, ведь в городе шли разговоры, что во время стихии погибли несколько тысяч человек. Властям приходилось всякий раз опровергать эти слухи. Журналисты пытались самостоятельно посчитать свежие могилы, чтобы перепроверить информацию. На кладбище Крымска в эти дни даже побывал глава города Владимир Улановский. Он вместе с корреспондентами обошел всю территорию погоста, чтобы развеять сомнения недоверяющих властям местных жителей. У микрофона Мумин Шакир. Продолжение передачи «Лицом к событию» сразу после выпуска новостей.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике совершено покушение на заместителя руководителя следственного управления Кабардино-Балкарии Алима Бабаева. Он не пострадал, ведется расследование. Администрация Крымского района Краснодарского края опубликовала на своем сайте в интернете список погибших от наводнения в прошлые выходные. В нем значатся фамилии 152 человек и один неустановленный мужчина. Вместе с тем, по данным МЧС, в результате наводнения погиб 171 человек. Еще 5 числятся пропавшими без вести. В Ахтынском районе Дагестана расчищена автодорога Ахты-Смугул, которая была перекрыта из-за схода селей и камнепада после ливневых дождей. Сегодня 3 года со дня гибели журналистки Натальи Эстемировой, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал». 15 июля 2009 года Эстемирова была похищена в Чечне. В тот же день ее нашли убитой в Ингушетии. Власти Петербурга сегодня опровергли информацию об издевательствах над детьми в оздоровительном лагере «Юность». Учреждение находится в поселке Рощино Ленинградской области. В городском комитете сообщили, в городском комитете по образованию, что в лагерь направлена специальная комиссия, которая не подтвердила изложенных ранее волонтерами в интернете фактов жестокого обращения с воспитанниками. Иранские власти выразили готовность принять представителей враждующих сторон сирийского конфликта, чтобы посредничать в организации переговоров о мире. член исполнительного совета сирийской оппозиционной организации в изгнании, отклонил предложение Тегерана. В Иордании полиция применила слезоточивый газ против демонстрации разгневанных ливийцев, которые забрасывали посольство своей страны камнями.
У микрофона Мумин Шакиров. Специальная программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Девятого июля, спустя два дня после трагедии, центр города Крымск превратился в большой палаточный лагерь. Власти, по официальным данным, задействовали в спасательных работах около 10 тысяч человек из Москвы, Краснодара и других городов России. Пожарных, психологов, строителей, следователей и чиновников разных уровней. Объем административных усилий поражал, учитывая, что все население города чуть больше 50 тысяч человек. Местных жителей, пострадавших от стихии, раздражало не количество понаехавших, а то, как власть не может организовать реальную помощь населению. Пока крымчане пытались самостоятельно привести в божеский вид свои дворы и дома, люди в форме толпились вокруг палаток в ожидании распоряжений своих начальников. В то же время пополнялись и отряды волонтеров со всей страны. В Крымск прибыли и активисты Occupy Abay, и представители прокремлевских движений «Молодая гвардия», и «Наши». Последние разбили свои палатки в Центральном парке Крымска. Оппозиционеры их называли селигеровскими. Там за старшего был депутат Госдумы Роберт Шлегель. Альтернативный лагерь с координатором Аленой Поповой расположился на окраине города по соседству с одним из штабов МЧС. Неразбериха раздражала всех, в том числе и членов добровольно-поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» из Москвы. Молодые люди прибыли в город утром 10 июля, пытались наладить контакты с местными чиновниками, но безуспешно. Участников этого добровольческого отряда я застал в неопределенном ожидании возле их палаток.
Зарегистрировав нас, за нас будут нести ответственность. Если тут кто-то где-то умрет, я ногу поломаю здесь. Кто-то кому-то будет что-то должен. Второй вариант, просто никому это не нужно.
Не нужно что?
Нашу помощь.
Это был один из спасателей из отряда «Лиза Алерт», имя молодой человек отказался назвать. Только ближе к обеду ситуация стала проясняться. К ребятам подошла Алена Попова. Именно от нее после многочасового ожидания они получили первое задание.
Смотрите, у Лемы есть список бригад, которые сейчас ходят по городу. Значит, в этих бригадах есть ветеринарный врач, медик, представитель Следственного комитета. По всей, как бы, по прямой линии и сбоку собирают все, что выносят люди. В основном это, конечно, трупы рогатого скота. Должны пойти вот в эти, с этими бригадами в том, чтобы от этих больших улиц в ответвление заходить и людей просить это выносить. Потому что люди очень боятся, не верят. Там с ними вообще нужна говорят, психологическая обработка. Они 100% думают, что все мародеры. Где-то вообще надо понять, есть ли люди в этих домах. И ребятам, которые вот идут это реально забирать, нужна очень большая помощь. Потому что если они начнут подходить в ответвление, они никогда ничего не сделают.
Группа из 5 человек, мы сели в УАЗик и выехали в один из самых затопленных районов Крымска, на улицу Луначарского. Картина типичная для города, пережившего наводнение. Слева и справа горы мусора, на выделенных площадках вдоль обочины раздача гуманитарной помощи, из дворов торчат пожарные шланги, специальные службы откачивают воду из подвалов и дворов. Узкая дорога забита машинами. Крымск никогда не видел таких пробок. В этой самой разрушенной части города уже с раннего утра работали бригады ветеринарного контроля. Они прочесывали улицу за улицей, собирая по дворам погибших животных и птиц – кроликов, кур, кошек, гусей и коров. Я и двое спасателей из отряда «Лиза Алерт» попали в команду Натальи Викторовны.
Так, мы уже прошли 30 лет победы Ломоносова, союзная, новороссийская, садовая, виноградная, дальняя, ипподромная, яркая, береговая.
Вместе с Натальей Викторовной мы обошли десятки дворов, где обнаружили трупы кроликов, кур и собак. За нами всюду следовал трактор с огромным ковшом, куда ветеринары и бросали тела животных. В ту роковую ночь, когда пришла большая вода, многие хозяева, рискуя жизнью, бросались в воду и самостоятельно спасали живность. О том, как это происходило, нам рассказала одна из женщин.
Спасали курей, уток, я все спасала.
Удалось спасти?
спасти? Да?
Удалось, я сама лично их спасала, ни одна не сдохла.
А как вы их спасали?
Как вплавь пошла и спасала 4:30 утра.
И забирали домой, да?
Да, на балкон всех животных, всех на балкон.
Не все жители Крымска доброжелательны к журналистам, и не все готовы рассказывать о своих бедах и печалях. К примеру, на одной из улиц женщина, заметив камеру, не сразу согласилась на интервью.
А вы какой канал?
Ну, говорите. Ну, не второй канал, говорите.
Вот второму каналу я его смотреть даже больше не буду. РЕН-ТВ говорила правду. Второй канал вчера, ну, так было неприятно смотреть. Мы все сидим у телевизора, вот у нас света нет, у соседа. И мы смотрели, и говорит, что нас предупредили, когда мы друг друга сами спасали. Собака, кого собака спасла, потому что было? Кого-то с крыши родственник звонил, говорит, вы, где вы? Ночь, мы спим. Вот, вот такая ситуация. Поэтому то, что мы были предупреждены, это великая ложь, бессовестная, наглая ложь.
Так было ли оповещение жителей Крымска? И если было, то каким? О надвигающейся стихии власти знали в 10 часов вечера. В частности, ныне снятый с должности глава Крымского района Василий Крутько заявил Владимиру Путину, что ориентировочные данные об угрозе наводнения он получил в пятницу 6 июля около 22:00. Спустя полчаса, по его словам, пришла официальная телефонограмма. Совещание провели буквально через 20 минут, люди пошли по дворам, пошла бегущая строка по мониторам, заявил Крутько. Версия главы Крымского района расходится с заявлениями очевидцев трагедии. Потерпевшие утверждают, что жители Крымска не знали об угрозе. Тем более, что в этот момент электричество в большей части города было отключено. И этот аргумент выглядит издевательским. Крымск накрыло волной около 2:00 ночи, когда люди спали. Теперь эту историю будет разбирать Следственный комитет России. В эфире специальная программа «Радио Свобода» «Лицом к событию». У микрофона автор и ведущий Мумин Шакиров. Вечером 9 июля затопленный и разрушенный водой Крымск накрыла волна слухов о возможном прорыве дамбы и втором потопе. Паника захлестнула людей, и те бежали из города на возвышения и горы. Власти пытались предотвратить массовое перемещение граждан из одной части Крымска в другую. По улицам стали разъезжать полицейские машины. Но бесполезно. Народ, переживший наводнение и гибель родных и соседей, никому не верил.
Вот так вот тут машины мчались с бешеной скоростью вот сюда на гору. Тут на горе что было, вам не передать.
Это была паника?
Это была такая паника, что вам просто словами не передать, такая паника. Не то, что мы женщины, мужчины были перепуганы. Ну, извините, после того, как, зная, что у нас тут было, а ну-ка сказать, что взорвалась дамба, как вы думаете, как мы будем реагировать? И все, вот тут даже дороги не было, все были, собак хватали и спасались опять. Что это было?
Это была женщина, также бежавшая, как и многие ее соседи, к ближайшей сопке. Девушку Вику я застал неподалеку от здания районной администрации. Она также бежала вместе со всеми, кто жил в зоне затопления.
Мы бежали из района налоговой инспекции, где, собственно, и была зона затопления, в субботу. И поступила нам информация, что идет новая волна, что произошел сброс воды с Небежайского водохранилища снова. И мы увидели, что машины МЧС начинает бежать, и что все наши соседи начали бежать. И, собственно, мы прыгнули в первопавшиеся машины и приехали в центр, где не было воды.
Лишь спустя 2 часа после массового перемещения людей и машин на возвышенности паника прекратилась. Народ, убедившись, что новой угрозы затопления нет, стал возвращаться в свои дома и дворы. Эта история еще раз подтвердила, что горожане, пережившие трагедию, готовы поверить в худшее, но не в обещания и гарантии властей. Тем более, когда муниципалитет стал тянуть с выплатами денежных компенсаций, как и после прошлого сильного наводнения с человеческими жертвами здесь же, в Крымске, 10 лет назад. Изначально обещали 10 тысяч рублей на человека. Многие потерпевшие получили на руки квиток, в котором была указана сумма не 10 тысяч, а, к примеру, 8 тысяч 300. убийства. В городской администрации объяснили так. В семье у вас 6 человек, а сумма не должна превышать 50 тысяч рублей на семью. Но ведь изначально говорили, что будет по 10 тысяч на человека. А что будет, когда станут выплачивать обещанные 150 тысяч рублей на человека, задаются вопросом жители Крымска. Сложности могут возникнуть с теми семьями, которые арендовали жилье и не имеют документального подтверждения, что снимали дома и квартиры.
Моя проблема состоит в том, что я 3 года прожила в арендованном жилье, но как такового договора на аренду мы не составляли. В дом у нас, как правило, всегда въезжают пустой, полностью его сами арендаторы обставляют, обустраиваются и живут, выплачивая непосредственно владельцу дома коммунальные платежи и плату за жилье. На сегодняшний день получается, что по закону административному, который выпущен, получит всю компенсацию именно домовладелец, а не тот человек, который пострадал.
Рассказывала жительница города Крымска Людмила. А вот еще одна история с арендованным жильем.
У нас составляют 9 человек, мать, брат инвалид детства, я в положении, у сестры маленький ребенок, 1 год и 9 месяцев, и у меня сыну 5 лет. Сейчас должна родить. У нас пострадало все, мы снимали дом, дом рухнул, в этом доме составляли все наши вещи. Нам сказали, что только хозяину дома все выплатят, а деньги и все, что мы потеряли, мы ничего не получим. У нас вот такой вопрос.
Это была житель Крымска Лариса. А еще одной ситуации, когда компенсации придется добиваться через местную торговую палату, рассказал предприниматель Григорий Аванесов, который целый день возил меня по городу и показывал разрушенные кварталы.
Понимаете, кафе затопило у меня. Там все негодное, все надо делать, все менять надо. Ну там кое-какие бутылки я спас, мелочи. А магазин, это как мое производственное помещение, ну я его сдавал в аренду. Товар там был не мой, мое помещение. Но помещение тоже надо делать ремонт полностью.
Это основной, единственный бизнес?
Да, больше меньше.
Что вы ожидаете в этот государство?
Я не знаю. Я написал заявление, как там они будут выплачивать, будут выплачивать, не будут. Просто считай, что остался без работы, все.
Вы когда поднимали этот вопрос, вам сказали, что вот бизнесменам, предпринимателям, частным лицам,
мне
которые...
ничего не сказали, мне просто сказали написать заявление и сдать.
И указали, сколько было потерянное имущество, да?
Да, торгово-промышленной палате. И написал заявление и отдал их.
У местного юриста Аллы Ситниковой уже есть опыт по защите прав пострадавших от наводнения 10-летней давности. Ей неоднократно удавалось выбивать деньги государства через суд как раз для тех, кто не получил компенсации с первого раза. По ее мнению, в этот раз власти, учитывая настроение людей и широкий общественный резонанс трагедии, будут более скрупулезно рассматривать каждую конфликтную ситуацию. Напомню, что власти обещали всем пострадавшим 50 тысяч из местного бюджета и еще по 100 тысяч из федерального, тем, кто потерял жилье и имущество.
И основная проблема заключается в том, много людей звонят, что акты, которые составлены на дома, говорят о необходимости капитального ремонта. Тогда как люди настаивают, что нужно полностью эти дома признавать аварийными и давать новое жилье. То есть вот одна большая проблема сейчас в техническом подходе к этому вопросу. То есть если идут трещины по дому, он может действительно через 4 месяца рухнуть. А на него выплатят, например, только компенсацию на капитальный ремонт. Вот основная проблема сейчас четко определить, какие дома, куда, к какому типу ремонта относятся. Тем, у кого дома абсолютно непригодны, таких в Нижней Баканке 30 домов, им завтра предоставляют квартиры в военном городке. Здесь у нас, ну, в общем, есть одно местечко в Крымске, уже построенный военный городок, еще не заселенный. То есть у тех, у кого дома полностью аварийные, никаких проблем не возникнет. Им предоставляются дома в любом месте, кроме Сочи. Вот об этом официально заявил министр финансов Краснодарского края. Я с ним лично разговаривала. Значит, все остальные, кто остались, по степени затопления, сейчас уже у нас принято такое решение, что хоть 30 сантиметров, хоть 70, хоть 150, все равно считается, имущество потеряно полностью. И поэтому будет не частичная выплата, а полная, но опять же говорю, со слов пока нашего руководства. А вот сейчас основная проблема возникает, вот многие звонят, именно вот дом капитальному ремонту, либо аварийный полностью. И вторая проблема, которая тоже оказывается очень сейчас юридического характера, что люди уже подали заявление о вступлении в наследство, скажем, 1.5 года назад. Но сейчас, на сегодняшний момент, еще нет свидетельства о праве собственности. Что делать? Свидетельство уже выписывать не надо. наши-то, потому что дома нет. Как бы заявление о вступлении в наследство подано. Вот сейчас много вот таких юридических будет споров, то есть каждый будет доказывать свое право на получение там или субсидии, или вновь построенного имущества.
Какова судьба тех людей, которые арендовали жилье и завезли туда свое имущество, которое теперь смыло водой?
Что касается их имущества, они получат, если немножко сейчас как бы проявят инициативу. У нас на улице Синева, 13, посадили всех мировых судей. И они, ставив только два документа, это квартальные и соседи, печать поселения, они делают, как бы сказать, эти дела, автоматически признают находящимися на момент затопления в определенном месте. Поэтому если люди арендовали и действительно находились, они получат имущество, то есть именно, ну, например, 75 тысяч, например, потерю имущества, либо 150. Что касается самих домов, конечно, они не получат компенсацию за дом, ее будет получать собственник. То есть вот эти компенсации, они разделены на три вида схематично. То есть эти 10 тысяч, говорят сейчас, вообще все получат, даже если люди не попали, но они пострадали, они сидели без света, без газа, у них нервный стресс и так далее. То есть теоретически сейчас предлагается всем жителям Крымской и Нижней Баканки написать заявление на получение 10 тысяч.
К примеру, если я в Нижней Баканке, где прошел потоп, в арендованном доме хранил свое имущество, я получаю 75 или 100 тысяч рублей?
Если имущество затоплено полностью, то, возможно, 150. Еще раз говорю, вчера по центральному телевидению, я просто это слышала, представители имущественных отношений Краснодарского края. Они сказали, мы решили не делить, даже если вода в дом вошла и 30 сантиметров, за имущество за все полностью получится. А раз полностью, это 150 тысяч.
А владелец дома – это отдельная история, правильно я понял?
Дело в том, что за дом, за, ну, так сказать, издержки дома получит владелец. Я думаю, что это не входит в 150 или в 75. Дом отдельно идет сам по себе. То есть, например, если у людей полностью аварийный дом, они получают по 150 на каждого члена семьи за потерю имущества и новую квартиру, либо новый выстроенный дом, либо компенсацию на строительство дома. Потому что все же понимают, два человека живут, по 150 они получили, они никогда не купят новый дом. Но еще раз говорю, пока еще вот массово эти выплаты все не... То есть только по 10 тысяч пока получают, поэтому пока и вопросов у людей не очень много. Они сейчас просто все звонят, говорят, что делать, чтобы все-таки доказать, что наш дом аварийный полностью, потому что, говорят, действительно идут везде трещины. А нас включили в капитальный ремонт. Вот это сейчас основная проблема.
Это была юрист Алла Ситникова. В эфире специальная программа «Радио Свобода» «Лицом к событию». У микрофона автор и ведущий Мумин Шакиров. Важную роль в информировании горожан в первые дни трагедии, когда в городе дали свет, играла местная независимая радиостанция «Электрон-ФМ». Именно через нее многие пострадавшие от наводнения узнавали последние новости. Журналисты также выступили в роли посредников между горожанами и спасателями.
Вам необходима помощь именно электронасосов, потому что вручную это сделать вообще невозможно.
Ну, насос, если бы выкатили у нас там, где туалет у нас, то, может быть, бы ушла вода немножко.
Хорошо, мы взяли ваш контактный адрес, мы сейчас будем работать с МЧС, скажем, чтобы к вам подъехали в ближайшее время. Спасибо большое за звонок.
Спасибо и вам большое.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Следующая информация. Волонтеры ждут ваших звонков. Вы можете позвонить по номеру телефона 8-926-150, поддержку зовут Ирина. Вы можете попросить у нее помощь, у нее есть руки, волонтеры, ребята, которые отзывчивые и всегда готовы помочь.
На пятый день после трагедии у журналистов начались проблемы с вещанием. По словам главного редактора «Электрон-ФМ» Валерия Донского, руководству компании сообщили, что причина в отключениях электроэнергии на принадлежащем радиостанции передатчике, расположенном на высоком холме, не задетом наводнением. Сами журналисты связывают происшедшее с недовольством краевой администрации, редакционной политикой «Электрон-ФМ». Другой скандал в Крымске возник, когда волонтеры обнаружили на коробках с гуманитарной гуманитарной помощью наклейки с эмблемой партии «Единая Россия». Интернет прореагировал бурно. Партию власти блогеры обвинили в пиаре на крови. В «Единой России» попытались объяснить, откуда взялись стикеры с символикой партии на упаковках с лапшой быстрого приготовления для жителей Крымска. В интервью газете «Известия» секретарь Генсовета Сергей Неверов и его заместитель Виктор Кидяев заявили, что основной версией произошедшего является работа партии конкурентов против «Единой России». Однако у местных чиновников иная точка зрения.
Это нормально, то, что вот клеят эти наклейки?
Это очень даже хорошо. Я всем звоню, кто на меня выходит, говорю, уважаемые, пишите, чтобы адрес, ну, было. Вот если вот вы написали потом Московская область, Чеховский район, в муниципальный образ, говорю, пиши еще, Тимошевский район.
Это понятно. А то, что наклейки партии?
Нормально. А ничего вы здесь такого плохого нету, я не вижу.
Некоторые считают, что это игра в политику.
Ну, что политику? Бог судья этим людям, которые так считают. Когда беда, горе, никакой политики нет. Нужно горе в доме, нужно помочь. Вот и все.
А зачем тогда наклеивать от имени партии?
А, ну, вот и лично человеческое. Ну, наклеили на здоровье. Вы понимаете, как по-юридическому? Тот, кто делает, тот и вправе написать, кто ты, Единая Россия, или Яблоко, или КПРФ, или кто угодно.
А на каких продуктах пишет Единая Россия?
На всех, кто от них пришло, написано было.
Ну, например?
Я сейчас не скажу, сейчас вот вижу, да, мы уже погрузили, и все. Если бы были, скажем, еще бы вчера, вы бы посмотрели.
А как вас зовут?
Меня Виктор зовут. Я работник администрации Краснодарского края. Чтобы вы знали, вот здесь занимается во главе с руководителем весь департамент по туристической сфере, то есть торговая, краевая. Мы субботы здесь ни дня, ни ночи не спим, принимаем гуманитарку, ее вот в пакеты раскладываем, вот, а они уже развозят вот по 8 трусам.
Этот разговор с чиновником по имени Виктор произошел во дворе школы-интерната, рядом со складом, откуда местная администрация грузовыми машинами вывозила гуманитарную помощь по месту назначения. Солдаты и волонтеры распаковывали груз, отрывали целлофановую обертку, и повсюду на земле валялись наклейки «Единой России». Среди групп волонтеров, несмотря на то, что они принадлежали к разным политическим движениям, разногласий ни разу не возникло. Депутат Госдумы, член «Единой России» Роберт Шлегель и общественный деятель Алена Попова, причисляющая себя к альтернативному лагерю, договорились, что о политике ни слова, только помощь населению, рассказывает Алена Попова.
Конечно, начали появляться политические акценты. К сожалению, я выступаю или, к счастью, против этого, потому что мы договорились всеми группами без политики общаться. И Роберт выступает без политики, и ребята из Краснодара, несмотря на то, что мы оппоненты, мы вместе возимся, увозим трупы, разгружаем там завалы, спасаем людей, довозим пищу и так далее. И никакой политики здесь не предполагалось, пока позавчера я не увидела здесь ЛДПР. А вчера они начали появляться какие-то мелкие акции, пока не стали появляться наклейки «Единой России» на гуманитарной помощи. Мы выступаем против этого. Более того, я даже знаю точку зрения Роберта Шлегеля, который говорит, что действительно наклейки не нужны, потому что паритетная договоренность была, убираем даже белые ленты и выступаем просто как гражданские активисты, потому что народу здесь важно восстановить порядок в городе, а не политически активировать.
Это была волонтер Алена Попова. О том, какую конкретно работу выполняют добровольцы, рассказал Радио Свобода один из координаторов ее команды Анатолий Хуцишвили.
Первое – это принятие гуманитарной помощи, то есть разгрузка фур и любых других машин, которые к нам приходят. А второе – это сортировка этих вещей. То есть сначала сортируется, при принятии фур сортируется предварительно, потом сортируется уже окончательно. Третье – это развоз уже гуманитарной помощи, соответственно, для чего сортируется. То есть тем, у кого совсем плохо и у которых не было там этой помощи, делаются пакеты первой необходимости, что касается, ну, все, что касается, кроме одежды, либо это пакеты, которые уже первой необходимости по поводу одежды по заявкам индивидуальным. Второе, соответственно, это вот все, что люди уже заказывают. Индивидуальные заказы, то есть вот там, не знаю, матрасов, которые очень необходимы, постельного белья, заканчивают там, например, чайниками электрическими.
Работают ли ваши люди во дворах и домах, где нужны крепкие мужские руки?
Это самая тяжелая работа, разгребание подвалов, удаление из подвалов ила почти до потолка. Это, соответственно, в доме примерно по щиколотку или чуть выше. Это вынос и разборка мебели крупногабаритной, бытовой техники, которая пришла в негодность. Разборка упавших временных строений или строений, там, как кухонь, которые были построены и поехали от этого, больше не уже не способны, либо уже полная разборка тех домов, которые совсем уже сложились, грубо говоря, и больше их нет, не существует, и существует гора мусора.
Удалось ли вам наладить контакты с сотрудниками МЧС?
Я не могу сказать, что у нас прямо такая же с ними плотная координация, как у нас существует между в самом лагере между собой. То мы едем на вызов, встречаем там МЧС, соответственно, мы помогаем им, если нужна помощь, либо они приезжают, когда мы там работаем, они нам помогают, либо, соответственно, мы видим, что помощи не надо уже, и едем на другой адрес. То есть, на максимально плотной координации как такового, то есть чтобы это был единый штаб, который руководит всеми людьми, которые хотят помогать, у нас не существует.
Это был доброволец Анатолий Хуцишвили. Город, конечно же, бросил все свои силы на ликвидацию последствий наводнения. Спасатели записались все, независимо от статуса, положения и профиля работы. Одну из групп по оказанию помощи пострадавшим от стихии возглавила руководитель департамента культуры Крымского района Ирина Останина.
По нашей обязанности с первого часа, как только стало известно трагедии, оказать посильную помощь людям. Ну, то есть кто что может. Мы сейчас разместили штабах, переписывают людей пострадавших, выдают на пунктах продукты питания, оказывают первую медицинскую помощь, выдают вещи, которые предлагают спонсоры людям, ну, горячие обеды, пункты питания, ну и распространяем информацию везде, где можно, на деревьях, на столбах расходятся наши работники, раздают людям встречным всю информацию, где можно, по какому вопросу, либо там утеря дома, либо утеря имущества, либо машина страдала и так далее, потому что вопросов много, там паспортные данные восстановить.
Это была Ирина Останина. На пятый день после трагедии в некоторых кварталах стали подавать воду по водопроводу. Напор очень слабый в кранах, но, по крайней мере, этой водой можно мыть полы, стирать одежду, чистить обувь, но пить категорически нельзя. Власти предупреждают, что угроза эпидемии еще не миновала. В воде могут быть трупные яды и другие вредные вещества. Без электричества и газа на данный момент остаются сотни семей. Сколько уйдет времени, чтобы ликвидировать все последствия стихии, никому неизвестно. Трагедия на Кубани очень многим в сегодняшней России напомнила, что в случае катастроф, когда есть угроза жизни сотням и тысячам людей, на власть надеяться стоит далеко не в первую очередь. Скорее можно ожидать помощи от родных и близких, от неравнодушных людей. Но больше всего приходится рассчитывать на самих себя. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона был Мумин Шакиров, продюсер Дмитрий Налитов.
Образовательные стандарты для аутистов. Российский и американский опыт. Что такое прикладной поведенческий анализ? Почему поощрение продуктивнее наказания? Инклюзия по-российски. Вербальные инструкции и фронтальные требования. Программы обучения детей с особыми потребностями обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 15 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.